слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Здравствуйте. Сегодня вторник, 18 сентября. И вот главные темы этой части нашего эфира. В Белоруссии сегодня начинается предварительное голосование на парламентских выборах. Суд в Приморье сегодня должен сформировать коллегию присяжных по делу так называемых приморских партизан. Мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, нужен ли российскому оппозиционному движению координационный совет. Итак, в Приморье Приморский краевой суд сегодня предпримет уже третью попытку сформировать коллегию присяжных по делу так называемых приморских партизан. На скамье подсудимых 6 человек, обвиняемых в более чем 30 преступлениях, в том числе нападениях на опорные пункты МВД, разбое и бандитизме. По данным следствия, банда действовала в 2009-2010 годах. При ее ликвидации двое участников группы, прозванные приморскими партизанами, покончили с собой. Ну а затем, что сегодня происходит в Приморском краевом суде, следит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Егоров. Он у нас на связи. Сергей, доброе утро. Вам слово.
Здравствуйте. Ну, суд уже дважды пытался собрать, да, коллегию присяжных по этому уголовному делу. Первый раз это было 9 июля, а второй раз 1 августа. Приглашения были разосланы около 2000, пожалуй, приглашений с просьбой войти в состав коллегии присяжных заседателей. И вот на данный момент коллегия собрана, 24 человека изъявили желание участвовать в этом процессе. Вот и сейчас, в данный момент, процесс идет. Был назначен на сегодня на 14 часов, но вот очень долго держали всех в неопределенности. И вот сейчас я дозвонился до секретаря краевого суда, где мне сообщили вот эту информацию. Другой у меня пока информации нет.
Сергей, а с чем было связано то, что не удавалось с первых двух попыток собрать коллегию присяжных?
Ну, не было кандидатуры, и не было людей, которые соглашались, ну, участвовать.
А вот сейчас в городе...
Не могли подобрать.
Какая оценка вот действий этой группы, называемой приморскими партизанами, сейчас преобладает в Приморье, во Владивостоке? Как относятся к этому процессу жители города?
Ну, по-разному. Я думаю, наверное, как и по всей России, к этому двойственное отношение. Но, тем не менее, здесь ажиотажа никакого нет. Этот процесс уже длится очень долго, и поэтому, я думаю, он в таком здесь сейчас рабочем режиме. Какого-то такого шума вокруг этого дела нет.
Спасибо, Сергей. Сергей Егоров следит за тем, что происходит на процессе так называемых приморских партизан. Но... А мы перейдем сейчас к другим важным темам. В Белоруссии сегодня начинается предварительное голосование на парламентских выборах. В субботу две основные оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, что вызвало негативную реакцию властей. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Партия, которая не участвует в выборах, просто обрекает себя на забвение. Но и такое участие, которое продемонстрировали БНФ и ОГП, это в первую очередь неуважение к избирателям. Это издевательство над законом и над теми гражданами, которые, возможно, хотели бы отдать свой голос за представителей политических партий, заявил в понедельник секретарь Белорусского центра избиркома Николай Лозовик. Таким образом, Лозовик прокомментировал решение оппозиционных Объединенной гражданской партии и Белорусского народного фронта снять своих кандидатов с избирательной гонки. Обе партии мотивировали свое решение тем, что избирательная кампания проходит непрозрачно и недемократично. Кроме того, в стране остаются политзаключенные. Партия БНФ, например, выдвигала властям два условия, при выполнении которых она готова была полноценно участвовать в избирательной кампании. Освобождение политзаключенных и включение всех представителей от партии в окружные и участковые избирательные комиссии. Ни одно из этих условий не было выполнено. Властям невыгодно участие в выборах демократических кандидатов. Они с самого начала показали, что не заинтересованы в свободных и демократических выборах, отметил председатель партии БНФ Алексей Янукевич. По мнению аналитиков, власти довольно нервно восприняли тактику тех оппозиционных партий, которые пошли на выборы, зарегистрировали своих кандидатов только для того, чтобы те выступили по телевидению и призвали избирателей бойкотировать голосование, а потом и сами снялись с выборов. О нервной реакции властей свидетельствуют и слова Александра Лукашенко, который объяснил, как, по его мнению, должна себя вести истинная оппозиция.
Если бы это была истинная оппозиция, она бы боролась. Она бы боролась до конца. Поэтому я часто говорю, это не оппозиция. Оппозиция будет бороться. Бороться за власть, за интересы народа или еще за что-то. Это пятая колонна. Они действуют в интересах определенных сил, порой которые находятся за пределами нашей страны. Вот и все.
Политолог Юрий Чаусов считает, что эти действия оппозиции не смогли целиком поломать сценарий властей, но принесли им серьезные неприятности.
На самом деле ситуация, когда ведущие оппозиционные партии снимают своих кандидатов, нежелательна для властей. Но это именно что неприятно, это небольшая такая помеха в том, чтобы реализовать сценарий этих выборов красиво. Поломать его целиком это действие оппозиции не сможет, но оно лишает избирательной процедуры в Беларуси того флера псевдодемократичности, который власти привыкли ему придавать. Что касается кардинального слома интересов властей и сценария властей на этих выборах, то его можно было бы осуществить через какое-то более активное действие. В данном случае оппозиция только не подыгрывает власти, но не реализует свой сценарий.
После снятия оппозиционных кандидатов бюллетень для голосования останется около 300 кандидатов на 110 депутатских мест. Голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси пройдет 23 сентября. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тайфун, который принес во Владивосток около половины месячной нормы осадков, стал причиной схода еще двух оползней в районе дороги, построенной в городе к саммиту АТЭС. Фильм «Невинность мусульман», снятый в США, может быть признан экстремистским в России. Соответствующее заявление подает в суд российская генпрокуратура. В нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди полиция провела в понедельник досмотр двух самолетов после поступивших сообщений о том, что на их борту могут находиться взрывные устройства. В столице Египта Каире в понедельник прошла встреча так называемой контактной группы по урегулированию конфликта в Сирии. В Нью-Йорке примерно 200 человек были задержаны в понедельник в ходе акции, приуроченной к годовщине начала активных действий под лозунгом «Захвати Уолл-стрит». Турецкие силы безопасности за последний месяц убили или взяли в плен около 500 курдских боевиков, сообщил в понедельник премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Два вулкана, извергающиеся на Камчатке, опасны для авиации, передает информационное агентство «Интерфакс». Следующую новостную сводку на волнах «Радио Свобода» слушайте через 15 минут, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 58 копеек, евро – 40 рублей 14 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот ее главные темы. Музыкальное приношение. Момент Кейджа к столетию композитора. Английское лето. Тюдоры. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Изобретая слова. Беседа с Михаилом Эпштейном. Вот главные темы программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Слушайте ее в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости культуры. Исполнилось 40 дней со дня смерти Петра Наумовича Фоменко. На Ваганьковском кладбище собрались актеры, молодые стажеры его театра и других коллективов. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Пришли, конечно, почти все артисты самой мастерской, многие из студии театрального искусства и ее руководитель Сергей Женовач, Людмила Максакова, которая занята в двух спектаклях театра Фоменко, пришел знаменитый таганковец Вениамин Смехов. Из Петербурга приехал актер, режиссер, писатель Владимир Рецептор, и рядом с ним стоял тоже режиссер и литератор Михаил Левицин. И постоянные верные зрители театра мастерской Фоменко тоже были. По спектаклям Петра Фоменко высокое, низкое, трагическое и смешное шествовали рука об. Вот и в этот день прямо возле могилы в 12 часов должно было начаться поминовение усопшего, но опоздал батюшка, он застрял в пробке. Говорят, что в церкви на самом Ваганьковском кладбище сменился настоятель, поменялся и штат. Вот и пришлось священнику добираться издалека.
Хорови Божии, новопредставленном Петре, и уеже простите сему всякому согрешению, довольному и невольному, помолимся. Господи Бог, учини душу Его.
В Все то время, что пел маленький хор «Вокруг цветов», а их на могиле Фоменко очень много, летала маленькая белая бабочка. В финале спектакля «Абсолютно счастливая деревня» символом бессмертия человеческой души по сцене тоже порхала бабочка, ну, конечно, бутафорская. И такую же бабочку видел умирающий холстомер Евгения Лебедева в спектакле Георгия Товстоногова. Давно нет с нами Лебедева и Товстоногова, нет теперь и Фоменко, а бабочка, вот она, вьется над цветами. И не рвется, тянется нить, сшивающая книгу истории театра. На могиле в день похорон установили простой деревянный крест. Понятно, что вскоре его придется заменить памятником. Но каким он должен быть, пока не знает даже директор театра Андрей Воробьев.
Сейчас мы сделали достаточно скромное и в то же самое время достойное захоронение для Петра Ивановича, которое, я думаю, будет ждать в течение года, того момента, когда мы, может быть, что-то придумаем с памятником. Дело в том, что это довольно сложный вопрос. Петр Иванович был человеком великим, очень непростым, но при этом очень скромным. И памятник должен ему соответствовать. В принципе, он создал себе уже памятник. У него остался прекрасный театр и его великая школа. А что касается надгробия, я думаю, что мы будем думать все вместе и консультироваться со специалистами. В любом случае, это решение будет приниматься коллегиально и не сразу.
Вот что сейчас в театре происходит?
Ну, несмотря на эту страшную потерю и очень горькое, болезненное, тяжелое время, которое мы сейчас переживаем, мы стойки, Петр Иванович нас многому научил. Он нас научил быть сильными, самостоятельными и не терять себя даже в самые трудные моменты жизни. Театр живет, работает, мы каждый день играем, порой по два, даже по три спектакля в день мы репетируем очень плотно. Никто не раскисает, никто не унывает. Мы выпустили премьеру нового спектакля «Дар» Набокова, постановки Евгения Каменьковича. Петр Иванович Фоменко всегда повторял одно и то же. Он говорил: «Прав тот, кто работает». Собственно, этим мы и занимаемся каждый день. Это нам помогает справиться с нашим горем.
А стажеры остались в театре?
Конечно, стажеры остались, и они работают. У них сейчас задание на два очень интересных творческих направления. Сейчас не буду говорить, какие, но очень надеюсь на то, что в конце этого сезона, может быть, наши стажеры побалуют нас, порадуют двумя новыми учебными работами, и, может быть, даже эти учебные работы будут столь хороши, что станут частью нашего репертуара. Как это случилось со спектаклем «Русский человек на рандеву» во второй стажерской студии, и со спектаклем «Рыжий» и «Сказка Орденского леса» в первой стажерской студии. Посмотрим. Но в любом случае мы очень их любим. Мы их отбирали душой и сердцем. Мы вкладываем в них всех, самих себя. И надеемся на то, что эта работа, эта добрая и очень важная для нас самих и для них, конечно, жертва, обязательно возымеет какой-то результат.
В Департаменте культуры правительства Москвы давно уже сообщили, что вмешиваться в судьбу театра не станут, что доверяют назвать имя нового художественного руководителя самой мастерской. Это очень благородно. Среди возможных кандидатур ученики Петра Фоменко, режиссеры Евгений Каменькович и Иван Поповский. Решение примут к началу октября большинством голосов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Сейчас переходим и возвращаемся к важным международным темам. И в нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Существует ли угроза фальсификации на президентских выборах в США? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Незадолго до президентских выборов тема фальсификации во время избирательного процесса обсуждается и прессой, и специалистами. Вывод довольно утешительный. Подобного рода мошенничество не существует в Соединенных Штатах как явление. По официальным данным, из 196 миллионов голосов, отданных с 2002 по 2005 год на разных федеральных выборах, за мошенничество было осуждено 26 человек. Рассказывает Евгений Аронов.
Предотвращение разного рода выборных махинаций стало в нынешнем году одним из важнейших политических вопросов в штатах, где доминируют республиканцы. 14 штатов приняли законы, обязывающие своих жителей приходить на избирательные участки с удостоверением личности, снабженным фотографией. Принимались они по большей части по инициативе республиканцев и оспаривались в судах правозащитниками, близкими демократической партии. Законы в тех штатах, где избиратели могут получить эти удостоверения бесплатно, суды, как правило, оставляли в силе. Южная Каролина и Техас установили плату за выдачу удостоверения – 12 и 22 доллара, соответственно. Сославшись на то, что выполнение этого требования ляжет финансовым бременем на представителей расовых меньшинств, среди которых заметную прослойку составляют малые имущие, суд признал техасский закон неконституционным. Как утверждалось, он затрудняет осуществление группой граждан своего фундаментального права на голосование. Законность избирательных требований в Южной Каролине все еще рассматривается судом. Сторонники законов приводили в ответ статистику, что требование к голосующим иметь при себе удостоверение личности с фотографией не является чрезмерно обременительным и норму явки не понижает. Действительно ли масштабы мошенничества на выборах столь широки, чтобы принимать названные законы? За разъяснением я обратился к бывшему председателю Центральной избирательной комиссии, а ныне профессору права университета Capital в Огайо Брэду Смиту. Выборные махинации в истории американской демократии никогда не были значительным явлением. Подобное порой происходит на местных выборах, где одна партия временно доминирует во всех ветвях власти, или на выборах, чей исход может решить минимальное количество голосов. Что касается громких дел, то историки полагают, что Линдон Джонсон, наш 36-й президент, стал в первый раз сенатором от Техаса в 40-м году благодаря мошенничеству. В последний момент из отдаленного округа пришли разложенные в алфавитном порядке бюллетени в поддержку Джонсона чуть ли не от всего местного населения. Есть также основания полагать, что на президентских выборах 60-го года победу Джона Кеннеди в Чикаго обеспечили мертвые души, подаренные кандидату городской управой. Так что, конечно, нарушения имеют место, но они не носят систематического характера. За редчайшим исключением не влияет на результат даже тех выборов, которые завершились минимальным отставанием побежденного от победителя, почти всегда выявляются и заканчиваются наказанием виновных. Брэд Смит и другие эксперты отмечают, что в последнее время в США участились случаи, когда проигравший кандидат оспаривает в суде итоги выборов. Правда, поводы для жалоб не связаны с мошенничеством. Он, как правило, ссылается в своих исках на то, что избирательные автоматы были не отлажены или слишком сложны в обращении, нередки сетования на излишне запутанные бюллетени, либо просто на то, что местные избирательные комиссии не потратили достаточно денег, чтобы нанять нужное число работников, что, в свою очередь, привело к ошибкам при подсчете голосов. Что касается обвинений в мошенничестве, то, по мнению большинства наблюдателей, мотивированы они главным образом политическими соображениями и являются орудием межпартийной борьбы. В основном это касается голосования с использованием чужих имен. Это как раз та разновидность мошенничества, которую призваны остановить новые законы, обязывающие избирателей иметь удостоверение с фотографией, не поддающейся легкой подделке. По подсчетам, на такого типа жульничества приходится меньше 1% всех нарушений избирательного законодательства. Среди более частых нарушений, как показывает исследование, значится участие в выборах лиц, не имеющих права голоса, запоздалое обновление избирательных списков, многократное голосование или голосование на ненадлежащем участке, а самое главное – махинации, связанные с голосованием по открепительным талонам. За последние десятилетия произошла значительная либерализация законов, регламентирующих досрочное голосование и голосование по открепительным талонам. Порой масса таких бюллетеней рассылались в районы, где произошла ощутимая смена населения, или в районы, устойчивые голосующие за одну партию. Известны случаи, когда мошенники их собирали, заполняли и отсылали обратно в избирательные комиссии. Были вскрыты также злоупотребления с открепительными талонами, которые отсылались в дома престарелых и заполнялись их обитателями под сильным давлением партийных активистов. Рассказал бывший председатель ЦИК Брэд Смит. Суды в Соединенных Штатах крайне неохотно идут на отмену результата выборов по искам проигравшей стороны, ссылающейся на мошенничество. И наказания за выборные махинации не отличаются особой строгостью, если они не являются следствием масштабного сговора. По мнению многих наблюдателей, ужесточение наказания за жульничество на выборах послужило бы более действенным средством предотвращения такой практики, пусть и весьма редкой, чем законы, по которым голосующие обязаны предъявлять на избирательном участке документ с удостоверенной фотографической карточкой.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Продолжение международной проблематики. Репортаж из Нью-Йорка. Там сегодня откроется 67-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В мире много очень серьезных проблем. Какие из них займут главное место в повестке дня Ассамблеи? Об этом с американскими экспертами побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Создатель и руководитель Вашингтонского исследовательского центра политики безопасности, бывший ответственный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Фрэнк Гафни, считает Генеральную Ассамблею, да и Организацию Объединенных Наций, в целом малоэффективной организацией.
Генеральная ассамблея всегда превращалась в цирк со многими аттракционами, которыми управляют разного рода деспоты с единственной целью укусить или облаять Соединенные Штаты, Израиль и другие страны свободного мира. Я уверен, что и на этот раз будет то же самое. Возможно, проблема Сирии вызовет разногласия, но дебаты вновь зайдут в тупик, поскольку режим Асада находится под защитой России, Китая и Ирана. Серьезного обсуждения угрозы, которую представляет стремление Тегерана к овладению ядерным оружием, не будет. Кроме вопросов об Иране и Сирии, думаю, в повестку дня поставят недавние нападения на американские дипломатические представительства в Ливии, Египте и ряде других стран Ближнего Востока. Вероятно, Ахмадинеджад и некоторые другие представители исламских государств попытаются оправдать не только нападение на дипломатические миссии, но и убийство американского посла и американской охраны. Исламским экстремистам трудно понять, что в Америке существует свобода самовыражения, свобода слова, и каждый волен высказывать свое мнение о любой религии, в том числе об исламе. Думаю, в этой дискуссии нам попытаются отказать в праве на свободу мнений. Это был Фрэнк Гафни из Центра политики безопасности. А вот мнение сотрудника Вашингтонского института мировой политики, бывшего посла Соединенных Штатов в ряде стран Африки и в Ватикане, Томаса Патрика Мелоди. Я представлял Соединенные Штаты на Генеральной Ассамблее много лет назад и знаю, что в повестку дня всегда входят самые острые вопросы. Так я ожидаю, что одним из ключевых станет на этот раз вопрос о событиях в Бенгази и в Каире и о том, как избежать подобного в будущем. Я не ожидаю, что стороны найдут общий язык, потому что слишком уж велика разница культур. Это во-первых. А во-вторых, проблема в том, что нам сейчас не с кем вести переговоры ни в Египте, ни в Ливии, ни в Йемене. Там нет твердой власти, нет надежного лидера. С другой стороны, то, что в Иране есть твердая власть и есть лидеры, это никак не облегчает нашу задачу, потому что договориться с такими лидерами не удается. Под руководством этих лидеров Иран все ближе к созданию ядерного оружия. И ООН с его МАГАТЭ не в состоянии остановить этот процесс. Эта тема может быть включена в повестку дня, но у нас в Генеральной Ассамблее не так много единомышленников. И все же у нас нет иного выхода, кроме как пытаться договориться с такими нашими оппонентами по иранской и по сирийской проблеме, как Россия и Китай. Наша администрация вынуждена будет искать компромисс по проблеме Сирии после того, что произошло в Ливии и в Египте. Это было мнение Томаса Патрика Мелоди, американского политолога. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей», «Кремль» и «Оппозиция». Возможен ли диалог или неизбежная конфронтация? Гость программы, член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин, бывший начальник управления президента России, президент издательского дома «Регнум» Модест Колеров, ведет программу Михаил Соколов. Ну а наш программа продолжится через 2 минутки.
Радио «Свобода». Новости.
9 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Виновником автокатастрофы, в которой в понедельник погиб прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин, был, по предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, врезавшегося в машину прокурора. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на правоохранительные органы Кубани. Два вулкана, извергающиеся на Камчатке, опасны для авиации, передает Интерфакс. Оранжевый код опасности для авиации присвоен вулканам Шевелу, Чайка-Рымский. Опасности для населенных пунктов вулканы пока не представляют. Тайфун Санба, который принес во Владивосток около половины месячной нормы осадков, стал причиной схода еще двух оползней в районе дороги поселок Новый Бухта Патрокл, построенный в городе к саммиту АТЭС. Из-за тайфуна во Владивостоке частично затоплены улицы в низинных участках города. Центральная телеграфное агентство Северной Кореи сообщило сегодня о достигнутом соглашении между Пхеньяном и Москвой по поводу погашения КНДР долгов, имеющихся перед Россией. Ранее СМИ сообщали о прошедших в этом году переговорах между двумя странами по вопросам, связанным с финансовой задолженностью. В Афганистане вблизи международного аэропорта Кабула сегодня был подорван заминированный автомобиль, которым управлял смертник. По предварительным данным, погибли 8 иностранных авиаработников, а также местный житель. В столице Египта Каире в понедельник прошла встреча так называемой контактной группы по урегулированию конфликта в Сирии. В эту группу входят Турция, Саудовская Аравия и Египет, выступающие за отставку сирийского президента Башара Асада, а также Иран, который поддерживает нынешнее руководство Сирии. В Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди полиция провела в понедельник досмотр двух самолетов после поступивших сообщений о том, что на их борту могут находиться взрывные устройства. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Ну, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 15-17 градусов. В Петербурге будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до 16-18 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Сейчас возвращаемся к теме разговора с радиослушателями. В минувшие выходные завершилась регистрация кандидатов на выборах, так называемый Координационный совет оппозиции. Согласно замыслу, этот орган должен быть легитимным инструментом и участвовать в организации уличных акций и проведении диалога с властями. Его членами должны стать 45 человек, выборы в Совет пройдут в конце октября, но и тогда же должна состояться очередная акция протеста оппозиции. После предыдущей акции «Марша миллионов» 15 сентября многие эксперты отметили спад интереса граждан к уличной активности. О перспективах протестного движения, о том, как на него повлияет создание Координационного совета, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с политологом Марком Урновым.
На самом деле, похоже, действительно, что, по крайней мере, на эту минуту интенсивность протестной активности, конечно, меньше, чем была. И тоже, в общем-то говоря, понятно почему. Потому что никаких четких таких программных лозунгов не выставлено. Лидеры оппозиционные, но они как были не очень популярны, так и остались такими. Люди, приходящие на митинги, они очень разнородные политически. То, что на самом деле радует, это то, что уменьшилось количество приходящих крайне левых и крайне правых. Поэтому такое впечатление, что потихонечку начинает как-то кристаллизовываться вот такое вот оппозиционно-центристское, такое либерально-социалистическое направление. То на самом деле хорошо, но все равно абсолютно необходимо для того, чтобы поддерживалась вот такая вот гражданская активность, для того, чтобы высказывались предложения, которые смогли бы захватить значительную часть населения, и для того, чтобы власть обращала на это внимание, чтобы, в общем, оппозиция перестала быть просто таким вот регулярно собирающейся группой, стала оформляться, кристаллизовываться, институционализироваться, там, находить себе соответствующую поддержку и в регионах, и в профессиональных элитах. Для этого действительно нужна очень серьезная работа по выработке конструктивной критики нынешней политики, программные. Нужны документы, которые бы говорили, как надо делать, что надо делать, потому что на самом деле Россия находится в очень глубоком кризисе, и связанном отнюдь не только с тем, что было жульничество на выборах, а просто нынешняя политика не отвечает на целый ряд фундаментальных вопросов. Оппозиция должна брать на себя роль вот такого вот стратегического центра планирования, разработки предложений и прочее. Идти с ними не только на митинги, но это нужно устраивать такое общероссийское обсуждение, нужно в регионы идти. Это очень долгая, интенсивная работа, требующая на самом деле профессионализма высокого, хороших экспертов, хороших не пропагандистов, а по крайней мере людей, которые могли бы это все озвучивать и разговаривать с населением.
Марк Юрьевич, вот в 20-х числах октября состоятся выборы в так называемый Координационный совет российской оппозиции. Как вы думаете, после этого что-то может измениться вот как раз вот в изменении этого самого жанра?
Будем надеяться, что называется, потому что кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что хорошо, но я бы не стал напрямую связывать вот выборы с жанровым обновлением. Выборы они что дадут? Они просто, по крайней мере, легитимируют некоторую структуру. Ну, вот там, понятное дело, что не все выборы могут принимать участие, кто-то согласен, кто-то не согласен, но хотя бы появится какая-то группа лиц, так или иначе, уполномоченных для разговоров.
на самом деле хорошо. А вот дальше уже все равно надо будет страну менять, и это уже не столько связано с выборами и появлением таких вот лиц, уполномоченных от оппозиции, сколько с пересмотром стратегии этими же самыми лицами.
Это было мнение политолога Марка Урнова, с ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Нужен ли российскому оппозиционному движению координационный совет? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Напомню, номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. Сообщение присылайте также на наш московский пейджер 8495-660-1046, абоненту Радио Свобода. И телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. У нас есть звонок из Мордовии. Николай до нас дозвонился. Николай, доброе утро. Каково ваше мнение?
Да, должно быть координационный совет левых оппозиций. Это организация, это своего рода трибуна общества, демократии, правды, мира против официальной, как говорится, организованной банды, даже можно сказать и преступников, врагов народа. А это оппозиция снизу должна быть создана из 45 человек. Это Дума народная будет.
Спасибо, Николай. Ваше мнение понятно. Послушаем еще звонок из Смоленской области. Геннадий Сергеевич до нас дозвонился. Здравствуйте. А вы считаете, нужен такой координационный совет оппозиционному движению?
Здравствуйте, Светлана. Нужен немного в другом порядке. Значит, сейчас 45 человек. А где субъекты федерации? Я считаю, что от каждого субъекта должно быть по 2 человека – как минимум, а это будет где-то 150 человек. То есть все охватит всю Россию. Это первое. Но почему нужны субъекты? Да потому что в субъектах живут бедные бесправные люди. Это не Москва. Вот среди этого совета 45 человек я не вижу ни одного бедного, и они не отражают судьбу всей России. Спасибо вам.
Спасибо. Послушаем мнение москвича. Марк до нас дозвонился. Здравствуйте, Марк. А вы считаете, нужен такой совет, и чем он должен заниматься?
Здравствуйте. Такой совет, конечно, нужен, и он действительно в соответствии с своим названием должен координировать действия оппозиции, чтобы избежать возможных противоречий, накладок, потому что ведь проблема у всей оппозиции в сущности одна. Это мафия, которая обманом захватила власть и не собирается с ней расставаться, тоже обманом и силой, и любыми средствами. Но и в то же время это позволит заранее избежать проблем с разного рода провокаторами, ну, в том числе самыми опасными, провокаторами искренними и добровольными, в качестве которого, например, последние десятых лет выступала команда Явлинского, который фактически разрушал любые возможные согласованные действия, будучи одержимы лишь одной идеей поквитаться с теми, кто хоть что-то делал в 90-е годы. Ну, то есть, главное, появляется что-то конкретное, ощутимое и постоянно действующее. Это очень хорошо.
Спасибо. Ваше мнение понятно. Я зачитаю некоторые сообщения. Хаотические, хотя честные, вынужденные протестные акции народа, по моему мнению, должны легитимно оформиться в стабильный и целенаправленный режим. По этим причинам координационный совет, как рабочий орган, безусловно, необходим, считает москвич Виталий. Еще сообщение. Главное, что в оппозиции волею обстоятельств оказалась Ксения Собчак. Теперь отношения у лидеров оппозиции пойдут не хуже, чем в Доме-2, считает Людмила Ивановна из Смоленской области. Также отмечает, что присутствие Ксении Собчак в совете оттолкнет от движения многих и всю провинцию. Сейчас нет харизматичных лидеров оппозиции, которым верит народ, а присутствие в Координационном совете, опять же, Собчак, и делает его просто смешным, считает на этот раз уже Владимир из Алабина. Ну, а еще один слушатель просто восклицает, что по какой оппозиции идет речь, что он ждет совсем другую оппозицию. Ну, я напомню, что принять участие в дискуссии на эту тему можно также и на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю некоторые сообщения с нашего сайта. На мой взгляд, такой совет необходим, так же, как и необходим лидер совершенно иным планетарным мировоззрением. Только за счет какого независимого источника будет финансирование, задается Александр Булин из Ульяновска. Ну, еще одно сообщение. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. В принципе, да, он нужен при всех своих недостатках. Это структурирует оппозицию, шлифует модель управления. Это шаг вперед. Это сообщение с сайта Радио Свобода, свободанюс.ру. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям, нужен ли российскому оппозиционному движению координационный совет?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Центральный банк России период с 17 по 19 сентября продаст на бирже почти 7,6% акций Сбербанка, крупнейшей российской кредитной организации. Официальная информация об этом предложении размещена на сайте регулятора. В результате сделки, проводимой в соответствии с решением Национального банковского совета от 22 марта 2011 года, доля Центрального банка в Сбербанке сократится до контрольного пакета, то есть до 50% плюс одна акция. Прожиточный минимум в России за второй квартал был увеличен на 1,2% до 6385 рублей на человека в месяц. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. По текущему обменному курсу это чуть более 207 долларов. В России к 11 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 59 миллионов 400 тысяч тонн зерна, на 17% меньше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожайность зерновых пока почти на четверть ниже прошлогоднего показателя и составляет 18,4 центнера с гектара. Согласно официальному прогнозу министерства, валовой урожай зерна в России в текущем году составит от 70 до 75 миллионов тонн, против более чем 94 миллионов тонн годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 4 по 10 сентября увеличились на 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 27 рублей 72 копейки, или 90 американских центов в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 46 региональных центрах страны, тогда как в 36 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в одном региональном центре. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, в августе сократился на 1,2% к уровню июля, говорится в материалах Федеральной резервной системы США. При этом годовые темпы его роста в августе составили 2,8%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тайфун, который принес во Владивосток около половины месячной нормы осадков, стал причиной схода еще двух оползней в районе дороги, построенной в городе к саммиту АТЭС. В Белоруссии сегодня начинается досрочное голосование на парламентских выборах, назначенных на 23 сентября. Фильм «Невинность мусульман», снятый в США, может быть признан экстремистским в России. Соответствующее заявление подает в суд российская генпрокуратура. Два вулкана, извергавшиеся на Камчатке, опасны для авиации, сообщает агентство «Интерфакс». В Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди полиция провела в понедельник досмотр двух самолетов после поступивших сообщений о том, что на их борту могут находиться взрывные устройства. В столице Египта Каире в понедельник прошла встреча так называемой «контактной группы по урегулированию конфликта в Сирии». В Нью-Йорке примерно 200 человек были задержаны в понедельник в ходе акции акции, приуроченной к годовщине начала активных действий под лозунгом «Захвати Уолл-стрит». Турецкие силы безопасности за последний месяц убили или взяли в плен около 500 курдских боевиков, сообщил в понедельник премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 30 рублей 58 копеек, евро 40 рублей 14 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах, которые сегодня читает моя коллега Мария Страйкова. Мария, вам слово.
Доброе утро еще раз. Начну, наверное, с публикации сегодняшних газет, касающихся вчерашнего заседания Совета по развитию кинематографии, в котором принимал участие премьер Дмитрий Медведев. Российская газета сообщает, что Министерство культуры предлагает ввести для кинотеатров квоты на показ отечественного кино, теряющего свою долю на большом экране, несмотря на выделяемые государством средства. Вчера премьер-министр провел четвертое заседание правительственного Совета по развитию отечественного кинематографа. 5 миллиардов государственных рублей тоже поучаствовали в том, что наш кинопрокат вышел на 4-е место в Европе и на 9-е в мире. Но не секрет и то, что во многом происходит деградация. Российское кино под напором американской продукции вытесняется из кинотеатров, напомнил глава Кабинета министров. Проблему попадания отечественного кино в широкий прокат Министерство культуры предлагает решать одним из двух способов. Кассовые сборы российских фильмов к концу года должны составить 18,2% от всего проката. Если показатели российских фильмов, как говорит Мединский, опустятся ниже планируемых 18%, то нужно рассмотреть вопрос либо об отмене льготы по НДС для кинотеатров на билеты, хотя бы по иностранным фильмам, сказал министр, либо, может быть, даже вернуться к обсуждению вопроса по уже разработанному законопроекту, обязывающему кинопрокатчиков при распределении времени сеансов предусматривать квоты для показа национального кино. Ну и российская газета отмечает, что сам министр Мединский склоняется ко второму варианту, поскольку отмена нулевой ставки НДС ударит по карману кинозрителей. Просто повысится цены на билеты, подчеркнул глава Министерства культуры. Ну и как бы в продолжение к этой теме, в эту тему... Фильм «Невиновность мусульман», действительно, вот «Коммерсант» сегодня пишет, Генпрокуратура выступила с рецензией на картину «Невиновность» или «Невинность мусульман». Статья называется «Конец фильма», это пятая полоса «Коммерсанта». Генпрокуратура вчера направила в суд иск с требованием признать экстремистским скандальный фильм, который уже спровоцировал массовые беспорядки в ряде стран. Решение стало самым оперативным за все время существования списка экстремистских материалов, отмечает «Коммерсант». Ведомство потребовало запретить фильм, который появился в интернете лишь на прошлой неделе. Эксперты считают, что после приговора «Пусси Райт» российские власти стараются избежать любых проблем, связанных с конфликтами на религиозной почве. Ну и что это за фильм? Вот «Коммерсант» пишет, что снятый в США фильм сложно назвать выдающимся художественным творением. Например, арабов в нем изображают измазанные краской актеры в лохмотьях. По сюжету фильма основатель ислама, пророк Мухаммед, изображать которого мусульманам вообще строжайше запрещено, выдумал божественное откровение, а сам был лжецом, распутником и убийцей. Вот в комментарии этой публикации в «Коммерсанте» глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков говорит, что любой запрет, конечно, это наступление на свободу слова, но я впервые не против подобной профилактики волнений, ведь у нас тоже есть горячие головы, которые могут воспользоваться моментом. И вообще эксперты очень удивлены оперативной реакцией Генпрокуратуры. Это первый случай, говорит Чиков, когда экстремистским признается иностранное художественное произведение, даже не переведенное на русский язык и распространяющееся за границей, сказал Чиков. Но теперь, если суд согласится с доводами Генпрокуратуры, фильм будет запрещен к показу и к распространению на территории России. Газета «Известия» сегодня пишет о истории, касающейся борьбы с курением. Вот Министерство сельского хозяйства, как пишет «Известия», просит Министерство здравоохранения согласовать проект техрегламента Таможенного союза на табачную продукцию без жестких мер по борьбе с курением. Летом министр здравоохранения Вероника Скворцова просила министра сельского хозяйства доработать этот проект техрегламента с учетом поправок Минздрава. Тогда Николай Федоров согласился вписать их в текст документа, но сейчас его ведомство просит отсрочку. Но «Известия» напоминает, что, собственно, хочет Министерство здравоохранения осуществить. Предлагается изображать картинки с изображением раковых легких и других последствий курения, помещать на сигаретные пачки с обеих сторон упаковки. Минздрав ратует за полный запрет использования в отношении табачной продукции терминов легкие, мягкие и с пониженным содержанием смол, а также за полный запрет производства и оборота некурительных табачных изделий. Ни одно из этих требований не учтено в текущей версии документа, отмечает «Известия». И теперь Минсельхоз, который раньше вроде бы согласился с этим, делает шаг назад. Посмотрим, чем все закончится. Проект техрегламента должен быть согласован в конце этого года, отмечает газета. И еще об одной публикации. Газета «Ведомости» пишет, что депутаты Госдумы просят у правительства на поддержку отечественных отраслей, которые больше других пострадают от вступления во Всемирную торговую организацию, 5 миллиардов рублей. Просьбы могут быть учтены лишь частично, сообщают в Министерстве финансов. Статья называется «Подайте на обувь». Дело в том, что Комитет Госдумы по экономической политике направил письмо Медведеву, в котором называет ряд отраслей, которые больше всего могут пострадать от вступления в ЭТО. Прежде всего, это кожевенно-обувная промышленность. Именно на нее депутаты просят выделить больше всего средств – 3,2 миллиарда рублей. Ситуация в текстильной и кожевенно-обувной промышленности без вступления в ЭТО тревожная, говорят депутаты. Доля импорта составляет 80%, а после присоединения к ВТО работу могут потерять из 384 тысяч человек примерно 120-140 тысяч человек, работающих на предприятиях кожевенной и обувной промышленности. Подробности в «Ведомостях».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты. Ну и в завершении информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Одноименный фонд провел опрос по поводу отношений россиян к внесенному в Госдуму законопроекту, согласно которому автовладельцам за неуплату штрафа за нарушение правил дорожного движения могут назначаться общественные работы на срок до 50 часов. С подробностями ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство, 65% населения, по данным ФОМа, положительно отнеслись к перспективе назначения общественных работ неплательщикам дорожных штрафов. 18% россиян этого не одобряют, 17% затрудняются с ответом. Среди людей, каждый день находящихся за рулем, число противников этой законодательной инициативы возрастает до 34%. Но при этом, как ни странно, и тут большинство, 58%, ее одобряют. Вот как объясняет это независимый автомобильный эксперт Сергей Асланян.
Основная точка зрения любого нашего водителя: я всегда прав, все вокруг всегда неправы. Поэтому давайте наконец-то строго накажем всех тех, кто мне мешает. Кто мне мешает ехать, кто мешает мне подрезать, кто мешает мне ехать по встречке, кто мешает мне ехать на красный. И вообще, когда я выехал на дорогу, сдайся враг, замри и ляг. Это такая эгоцентричная позиция очень многих людей. Люди берут себя за точку отсчета. Поэтому все, что мне мешает, должно быть наказано. И максимально жестоко. У нас в целом вектор развития общества – это максимальное озверение. Мы всех друг другу враги. И мои-то враги точно должны быть наказаны в первую очередь. Вот это все в совокупности нормальное состояние нашего обывателя. Вы только меня не трогайте, а всех вокруг, конечно же, накажите.
Вот многие считают, что водители станут более дисциплинированными, будет больше порядка на дорогах, что перестанут уклоняться от неуплаты штрафов. Как вы считаете, может такая мера помочь в этом деле?
Длина кнута никогда не сказывается на качественном восприятии спиной этого самого карающего удара власти. У нас очень много мер, заставляющих человека ползать на четвереньках, вымаливать прощение, и, к сожалению, по большому счету, ни одна из них не приводит ни к каким результатам. Сколько ни ужесточай любые возможности их наказания, все равно люди преступления совершают. Дело в другом. Дело в воспитании людей. Но если у нас наверху позволяют, то внизу позволяют себе тем более. Много лет тому назад был пример, когда один фашистствующий диктатор, генералиссимус Франко, он потребовал ездить по правилам, он начал с себя. И он ездил с охраной, состоящей из одного мотоциклиста, со скоростью 60 км в час, и нации показывал пример. Он останавливался на красный сигнал светофора и пропускал бабушку, которая переходила дорогу. И вот после этого испанская нация почему-то вместо того, чтобы получить и там электрический стул или расстрельные команды, вдруг образумилась и стала себя прилично вести. С чего началось? С власти. Наша власть показывает обратный пример. Наша власть показывает, что если уж ты власть, то ты, конечно, должен холопов давить, холопов стегать плетью, и, конечно, у тебя чисто феодальный приоритет. Проезд на красный свет, проезды по людям, проезды с превышением скорости. И этот пример, он действует очень разлагающе на население. И когда его не станет, когда власть покажет обратный пример, не нужно будет заниматься такой глупостью, как придумывать меры по дальнейшему озверению, ожесточению и наказанию.
Противники такой законодательной инициативы приводят, например, такие доводы. Я не доверяю сотрудникам ГИБДД. Они часто бывают несправедливы. Или многие не будут отрабатывать наказание, откупятся. Как вы считаете, очевидно, это тоже справедливые доводы?
У нас полиция на сегодняшний день самый деградировавший государственный институт. Нету ни одного дела, которое можно было бы безбоязненно поручить полицейским, не опасаясь, что они его провалят. И это особенно хорошо видно в дорожной сфере. Все, что попадает в руки ГАИ, обречено. Предвзятость милиционеров, полицейских и гаишников, она, конечно, уже стала настолько общим местом, что говорить об этом было бы странно. И давать людям этим в руки дополнительный инструмент воздействия на людей, это означает просто дать им более широкое поле для кормления. Они со встречки-то из превышения скорости кормятся, будь здоров как. А тут еще, например, будет такой дамоклов меч, как общественная работа. И тем более, если ты вдруг начинаешь качать права, то есть показываешь, что ты еще не согласен, ну, сейчас мы тебе тут сделаем. Вот посмотрим, как ты после этого профессор права в местном университете будешь улицы мести на глазах у своих студентов. Не с того конца начинаем. Реформировать водителей нужно в последнюю очередь. А вот реформировать всех тех, кто причастен происходящему на дорогах, в первую очередь власть, пусть нее начинать как раз надо в первую очередь.
Говорил Сергей Асланян, независимый автомобильный эксперт. Противники назначения общественных работ за неуплату штрафов, по данным ФОМа, говорят о том, что наказание не должно наносить ущерб работе, что это нарушение прав человека, унижение человеческого достоинства. Но при этом 1% граждан полагают, что нужны даже еще более суровые меры наказания.
Рубрика «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали продюсер Валерий Пройдаков, обозреватель прессы Мария Страйкова и автор-ведущая программы Светлана Павлова. Ну а через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Что нового стало известно за 13 лет, прошедших после трагической осени 99 года? Об этом дискутируют правозащитник Михаил Кригер и политолог Андрей Пиантковский. Ведет программу Владимир Карамурза. Слушайте «Грани времени» в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Свежие новости и развитие событий в программе «Свобода в полдень». Не пропустите ее в 12 часов на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусский народный фронт еще ранее заявлял о готовности полноценно участвовать.
Пока в Сирии продолжается кровопролитие, все мы должны быть готовы.
На месте взорванных подъездов был разбит сквер и поставлен памятник.
Демонстранты призвали положить конец оккупационной, по их словам.
Они хотят, взявшись за руки, встать живой цепью вокруг квартала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».